Второе. Джорджи Аллен лежал на узкой лазаретной койке. Рот его начал гротескно подергиваться, мышцы шеи напряглись. Он попытался оторвать голову от подушки. «Я ведь гожусь для паломничества в Лурд, правда? Как вы думаете, меня не оставят здесь?» Слова вырывались с хриплым, воющим стоном. Хелен Рейнер приподняла край матраца, ловко на больничный манер заправила простыню и бодро произнесла: «Ну, конечно же, никто вас не оставит. Вы станете главным участником паломничества. А теперь перестаньте нервничать, будьте хорошим мальчиком и попытайтесь отдохнуть перед чаем». Она улыбнулась ему безличной, профессионально ободряющей улыбкой хорошо вышколенной сиделки, а потом повела бровью в сторону Эрика Хьюсона. Медики вместе отошли к окну. «Сколько мы еще сможем за ним ухаживать?» — тихо спросила Хелен. «Месяц. Может быть, два», — также тихо ответил Хьюсон. Он испереживался от необходимости покинуть приют. Уилфред тоже. Но через несколько месяцев им обоим придется признать неизбежное. Кроме того, Аллан так уповает на эту поездку в Лурд, хотя едва ли ко времени нашей следующей поездки он еще будет жив и уж точно обитать будет не здесь. Но его уже сейчас по-хорошему надо отправить в больницу. Мы же не зарегистрированы как частная лечебница. Всего лишь приют для молодых инвалидов и людей с хроническими заболеваниями. Наш контракт заключен с местными властями, а не с государственной системой здравоохранения. Мы же не претендуем на предоставление всех медицинских услуг. От нас этого никто и не ждет. Пора бы уж Уилфреду определиться, чего именно он хочет. Знаю. Он и в самом деле знал. Оба они все прекрасно знали. Проблема была отнюдь не нова. И почему, гадал Эрик, их разговоры последнее время сплошь да рядом выглядят как прискучившее повторение очевидного. Одних и тех же прописных истин, произносимых высоким нравоучительным голосом Хелен. Они вместе посмотрели вниз, на маленький мощеный внутренний дворик, окаймленный двумя новыми одноэтажными пристройками, где находились спальни и гостиные. Маленькая группка оставшихся пациентов собралась там, чтобы перед чаем погреться в последних лучах солнца. Четыре инвалидных кресла стояли чуть поодаль друг от друга, развернутые от дома. Двое наблюдателей видели лишь затылки пациентов. Все четверо сидели недвижно, пристально глядя на мыс. Грейс Уиллисон, лохматые седые космы колышутся под легким ветерком, Дженни Пеграм, шея вдавлена в плечи, поток золотистых волос струится по спине коляски, словно выцвел на солнце. Урсула Холлис, маленький круглый пучок на тонкой шейке, высокий и неподвижный, как голова казненного на шесте. Генри Каруардин, темная голова на кривой шее свесилась на бок, точно у сломанной марионетки. В сущности, все они марионетки. На краткий безумный миг доктор Хьюсон представил себе, как выбегает во дворик и заставляет четыре головы кивать и покачиваться. Он дергает за выходящие из затылков невидимые нити, пока воздух не наполняется нестройным и хриплым хором. «Что это с ними?» — спросил Хьюсон. «С этим домом что-то не так». «Больше, чем обычно». «Да. Разве вы не заметили?» «Должно быть, скучают по Майклу, бог весть почему. Он ведь почти ничего и не делал. Если Уилфред надумает продолжать, ему бы надо найти для Надежды лучшее применение. Строго говоря, я хотела предложить, чтобы он пустил туда меня. Так нам было бы легче». Мысль эта ужаснула Эрика. «Так вот, что она задумала». На плечи свинцовой тяжестью легло привычное уныние. Две самоуверенные, неудовлетворенные женщины, и обе хотят чего-то, что он не может им дать. Эрик попытался скрыть панику в голосе. «Ничего не выйдет. Ты нужна здесь. А я не смогу приходить к тебе в надежду, когда Мелисента живет рядом. Она как включит телевизор, уже ничего и не слышит. Мы же знаем. А если тебе понадобится быстро уйти, есть черный ход. Это лучше, чем ничего. Мэгги что-нибудь заподозрит. Она уже подозревает. И рано или поздно все узнает. Давай поговорим об этом потом. Сейчас неподходящий момент, чтобы тревожить Уилфреда. После смерти Виктора мы все просто на грани срыва». Смерть Виктора. Эрик сам удивился, какой извращенный мазохизм заставил его упомянуть Виктора. Ему вспомнились первые дни своего студенчества, когда, вскрыв гноящуюся рану, он испытывал облегчение, потому что вид крови, воспаленной ткани и гноя был менее пугающим, чем то, что воображение рисовало под тонкой марлей. Да, он привык к крови, привык к смерти. Быть может, привыкнет даже лечить. Они вместе перешли в маленький врачебный кабинет в передней части здания. Подойдя к раковине, Эрик принялся методично мыть руки, будто простой осмотр юного Джорджа был сложной хирургической операцией, после которой требовалось хорошенько очиститься. За спиной раздавалось звяканье инструментов. Хелен без всякой необходимости снова наводила порядок. Эрик с упавшим сердцем осознал, что предстоит разговор. Но не сейчас. Еще не сейчас. И он прекрасно знал все, что она скажет. Он уже слышал это прежде. Старые настойчивые аргументы, произносимые уверенным учительским голосом. «Ты зря тратишь тут время. Ты врач, а не аптекарь. Ты должен вырваться на свободу, освободиться от Мэгги и Уилфреда. Нельзя, чтобы твоя преданность Уилфреду шла вразрез с твоим призванием». «Призванием». Любимое слово его матери. Слыша его, Эрик всякий раз с трудом сдерживал приступ истерического хохота. Он включил кран на полную мощь. Вода хлынула сильнее, заплескалась, вращаясь в раковине, заполняя уши гулом, похожим на шум прилива. Интересно, что ощутил Виктор, совершив прыжок в забвение? Тяжелое, неуклюжее инвалидное кресло. Как оно падало? Плыло ли по воздуху ровно и плавно, как хитроумные летающие приспособления в фильмах о Джеймсе Бонде, готовые в любой момент выпустить крылья и парашют? Или кувыркалось и переворачивалось, ударяясь о скалы, пока крики Виктора, связанного брезентом и металлом, смешивались с воплями чаек? А что царило у него в мозгу? Экзальтация или отчаяние? Ужас? Или благословенная пустота? И сумели ли чистый воздух и море смыть и унести прочь боль, горечь, злобу? Только после смерти Виктора обнаружилась вся степень его озлобленности в специальной приписке к завещанию. Он потратил немало трудов на то, чтобы довести до сведения остальных пациентов, что у него есть деньги, что он сам заплатил полную, пусть и весьма скромную стоимость пребывания в Тойнтон-Грейндж, и в отличие от прочих, кроме Генри Каруардина, не зависит от милости местных властей. Источника своего состояния он никому не открыл. Виктор был простым школьным учителем, а им навряд ли особо много платят, и об этом так никто ничего и не знал. Возможно, Мэгги он и сказал. Виктор так много всего говорил Мэгги. Однако на этот счет она хранила нехарактерное молчание. Эрик Хьюсон не верил, что Мэгги заинтересовалась Виктором исключительно из-за денег. В конце концов, у них двоих было много общего. Оба не скрывали, что ненавидят Тойнтон-Грейндж, находятся здесь по необходимости, а не по доброй воле, и презирают своих товарищей. Вполне вероятно, Мэгги пришлась по вкусу ядовитая злоба Виктора. Они проводили много времени вместе, и Уилфред вроде бы ничего и не имел против. Наоборот, он их почти поощрял, как будто считая, что Мэгги наконец-то нашла в Тойнтон-Грейндж свое место. Она по очереди с Деннисом возила тяжелое кресло Виктора по его излюбленным маршрутам. Холроид любил смотреть на море, обретал в этом зрелище определенный душевный покой. Мэгги проводила с ним долгие часы вне видимости от дома, высоко на краю утеса. Однако Эрика это ничуть не беспокоило. Он, как никто другой, знал, Мэгги ни за что не полюбит человека, не способного удовлетворить ее физически. Он даже приветствовал эту дружбу. По крайней мере, она давала Мэгги хоть чем-то занять время. Хоть как-то ее утихомиривала. Эрик уже и не мог вспомнить, когда именно она начала мечтать о деньгах. Должно быть, Виктор что-то такое сказал. Мэгги переменилась буквально за ночь. Сделалась куда более оживленной, почти веселой. А потом Виктор внезапно потребовал, чтобы его отвезли в Лондон на обследование в больницу, а также для консультации с поверенным. Тогда-то Мэг и намекнула мужу насчет завещания. Ему отчасти передалось ее возбуждение. Теперь он сам удивлялся. И на что, собственно, они надеялись? Видела ли она в этих деньгах средства избавиться от Тойнтон-Грейндж или еще и от него? Эрика. Впрочем, в любом случае это решало бы большую часть проблем для них обоих. Да и сама идея казалась совсем не абсурдной. Все знали, что у Виктора нет родственников, кроме сестры в Новой Зеландии, которую он никогда не писал. «Нет», — думал Эрик, беря полотенце с крючка и начиная вытирать руки. «Мечта была отнюдь не безумной, по крайней мере, менее безумной, чем реальность». Он вспомнил ту обратную поездку из Лондона. Теплый замкнутый мирок Мерседеса, молчащий Джулиус, его руки, легко покоящиеся на руле, серебряная лента дороги с бесконечно скользящими под колесами отражениями звезд, выпрыгивающие из темноты дорожные знаки на фоне темно-синего неба, мелкие зверьки, на краткий миг выхватываемые светом фар, словно окаменевшие, замершие шерсть дыбом, золотистые края шоссе. Виктор сидел с Мэгги на заднем сиденье, кутаясь в клетчатый плащ из шотландки, и улыбался. Все время улыбался. А в сгустившемся воздухе висели секреты и тайны. Виктор и в самом деле изменил завещание. К основной части, в которой он отказывал все состояние сестре, прибавил небольшое дополнение — окончательное подтверждение своей мелочной злобы. Грейс Уиллисон — кусок туалетного мыла. Генри Каруардину — флакон полоскания для рта. Урсули Холлис — дезодорант. Дженни Пеграм — зубочистку. Эрик подумал, что Мэгги перенесла случившееся хорошо. Действительно хорошо, если можно так сказать о приступе дикого, неудержимого и звенящего хохота. Он вспомнил, как она, пошатываясь, бродила по их маленькой гостиной, совсем обессилев от истерики, запрокинув голову и смеясь хриплым, лающим смехом. Хохот отражался от стен, точно гвалт бродячего зверинца, и раскатывался по всему берегу так, что Эрик всерьез боялся, не услышит ли этот звук в самом Тойнтон-Грейндж. Хелен смотрела в окно. «У Надежды стоит какая-то машина», — резко произнесла она. Эрик подошел к ней, встал рядом, выглянул. Глаза их медленно встретились. Хелен взяла его за руку. Голос ее был тих и нежен. Голос, который он впервые услышал после того, как они стали любовниками. «Тебе не о чем тревожиться, дорогой». «Ты ведь знаешь, правда?» решительно не о чем.